Бабушку надул, калачи украл. Что только будет, терзался я ночью, ворочаясь на палатях. Сон не брал меня, как окончательно запутавшегося преступника. «Ты чего там елозишь?» — хрипло спросила из темноты бабушка. «В речке, небось, опять бродил. Ноги опять болят». «Не», — откликнулся я, — «сон приснился. Спи с Богом. Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшка. А что, если разбудить ее и все-все рассказать?» Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание бабушки. Жалко ее будить. Устала она, ей рано вставать. «Нет уж, лучше я не буду спать до утра. Скараулю бабушку, расскажу ей обо всем. И про туесок, и про домовниху с домовым, и про калачи, и про все, про все». От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, а потом замелькала земляника. Завалила она и Саньку, и все на этом свете. На палатах запахло сосняком, холодной таинственной пещерой. Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье речки Маны. Там у него была посеяна полоска ржи, полоска овса и полоска картошек. О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши пока жили единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно как-то. Может, от того, что дедушка никогда не шумел и даже работал неторопливо, но очень уемисто и податливо. Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но 5 километров для меня были тогда огромным, непреодолимым расстоянием. И Алешки, моего братана, нет. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, где она работала. Слонялся я, слонялся по пустой избе, и ничего другого не смог придумать, как податься к Левонтьевским. «Уплыла Петровна», — ухмыльнулся Санька и циркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы страшно завидовали этой Санькиной дырке. Как он в нее плевал! Санька собирался на рыбалку и распутывал леску. Малые левонтьевские ходили возле скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал затрещины направо и налево за то, что малые лезли под руку и путали леску. «Крючка нету», — сердито сказал он. «Проглотил должно, который-то». «Помрет?» «Ништяк», — успокоил меня Санька. «У тебя много крючков, дал бы? Я б тебя на рыбалку взял». «Идет». Я обрадовался и помчался домой. Схватил удочки, хлеба, и мы подались каменным бычкам за паскотину, спускавшуюся прямо в Енисей ниже села. Старшего Левонтьевского сегодня не было. Его взял с собой на бодаги отец, и Санька командовал напропалую. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уже не задирался и даже усмирял народ, если тот принимался драться. У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поплевал на них и закинул лески. «Ша!» — сказал Санька, и мы замерли. Долго не клевало. Мы устали ждать. И Санька прогнал нас искать щавель, чеснок береговой и редьку дикую. Левонтьевские ребята умели пропитаться от земли. Все ели, что Бог пошлет, ничем не брезговали, и оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом. Пока мы собирали пригодную для жатвы зелень, Санька вытащил 2 ершей, 1 пескаря и белоглазого ельца. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочке рыб и начал их жарить. Рыбки были съедены почти сырые, без соли. Хлеб мои ребятишки еще раньше смолотили и занялись кто чем. Вытаскивали из норок стрижей, блинали каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, и мы быстро выскочили из реки отогреваться у костра. Отогрелись и повалились в еще низкую траву. День был ясный, летний, сверху пекло, Возле Паскотины склонились к земле рябенькие кукушкины слезки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары. Боярка доцветала и сорила в воду. Сосняк был весь в синем куреве. Над Енисеем чуть мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Леса на скалах стояли неподвижно, и железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и если долго смотреть на него, он истоншался, и кружевце рвалось. Откуда-то из-за моста должна приплыть бабушка. Что только будет? И зачем я так сделал? Зачем послушался Левонтьевских? Вон как хорошо было жить. Ходи и бегай, ни о чем не думай. А теперь? Может, лодка опрокинется, и бабушка утонет? Нет, уж лучше пусть не опрокидывается. Моя мать утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота, несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет. И все. А бабушка? Только кричит, да нет-нет и поддаст. У нее не задержится. И дедушки нет. На заимке он, дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит. Потачик, своих всю жизнь потакал, теперь этого. Дедушка ты, дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы просто так приехал и взял меня с собою. Ты чего нюнишь? Наклонился ко мне Санька с озабоченным видом. Ничего. Голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни. Ништяк, утешил меня Санька. Не ходи домой, и все. Заройся в сено и притаись. Петровна боится, вдруг ты утонешь. Вот она как запричитает. Утонул мой дитятка, спокинул меня, сиротиночка. Тут ты и вылезешь. Не буду так делать. И слушаться тебя не буду. Ну или шаг с тобой. Об тебе ж стараюсь. Во, клюнула. У тебя клюнула. Я свалился с яра, переплашив стрижей в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ёж. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали. Не перешагивай через удилище, суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей, и таскал, таскал рыбешек. Малыши надевали их на ивовый пруд и опускали в воду. Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованные шесты, и из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шесты. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шесты разом падали в воду, и лодка, зарывшись по самые обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок, лодка вспрыгнула носом, ходка подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой давнул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки, крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашеная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука только по случаю поездки в город или по большим праздникам. Да это ж бабушка! Рванул я от удочек прямо к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунул большой палец ноги в стрижинную норку. Подлетел стриж, тюкнул меня по голове, и я пал на комья глины. Соскочил и ударился бежать по берегу прочь от лодки. «Ты куда? Стой, стой!» — говорю, — крикнула бабушка. Я мчался во весь дух. «Явишься, явишься домой, мошенник!» Несся вслед мне голос бабушки. А тут еще мужики подстегнули. «Держи его!» — крикнули. И я не заметил, как оказался на верхнем конце села. Теперь только я обнаружил, что наступил уже вечер, и волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой, и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кешке, дяде Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села. Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня: «Ты к чему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя». «Не», — ответил я как можно бодрее и беспечней, — «она в город уплыла, может, ночует там». Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала. А тонкошеей молчун Кешка попил вареного молока, и мать сказала ему: «Все на молочке, да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, и оттого крепок». Я уж надеялся, что тетя Феня ночевать меня оставит. Но она пораспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой. В доме уже не было свету. Тетя Феня постучала в окно. Бабушка крикнула: «Не заперто». Мы вошли в темный тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух. Тетя Феня оттеснила меня в сени и втолкнула в пристроенную к сеням кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах, на случай, если днем кого-то сморит жара, и ему захочется отдохнуть в холодке. Я зарылся в половик, притих. Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе. В кладовке пахло трубями, пылью и сухой травой, натыканной во все щели и под потолком. Трава эта все что-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густая и шероховатая, вся заполненная запахом и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы и цветы под потолком. Открывали коробочки и сорили во тьму семечки. На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневной жарой собаки приходили в себя, вылезали из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что проложен через малую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет. У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, дядя Левонтий принес чего-то наварива. У кого-то левонтьевские сбодали жерть, скорее всего, у нас. Есть им время сейчас промышлять дрова далеко. Ушла тетя Феня и плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул по крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устал, должно быть. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и стал дышать себе на грудь. Проснулся я от солнечного луча, пробившегося в мутное окошко кладовой. В луче мошкой мельтешила пыль. Откуда-то наносила заимкой пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло. На меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота! На кухне бабушка громко возмущенно рассказывала. Культурная дамочка в шляпке говорит: «Я у вас эти вот ягодки все куплю». «Пожалуйста, милости прошу, ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал». Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог разобрать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы помереть скорее. Но сделалось жарко, глухо, стало невмоготу дышать, и я открылся.
«Своих вечно потачил», — шумела бабушка. «Теперь и этого. А он уже мошенничает. Че потом из него будет? Каторжанец будет. Вечный арестант будет. Я вот еще Леонтьевских в оборот возьму. Это ихняя грамота».
Убрался дед во двор от греха подальше. Бабушка вышла в сенки, заглянула в кладовку. Я крепко сомкнул веки.
«Не спишь ведь, не спишь?»
«Все вижу». Но я не сдавался. Забежала в дом бабушкина племянница, спросила, как бабушка сплавала в город. Бабушка сказала, что слава Богу, и тут же принялась рассказывать. «Мой-то, малой-то, чего утворил?» В это утро к нам приходило много людей, и всем бабушка говорила: «А мой-то, малой-то?» Бабушка ходила взад-вперед, поила корову, выгоняла ее к пастуху, делала разные свои дела и, всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, кричала: «Не спишь ведь, не спишь, я все вижу!» Я знал, что она управится по дому и уйдет. Все равно уйдет поделиться новостями, подчерпнутыми в городе, и узнать те новости, какие свершились без нее на селе. И каждому встречному бабушка будет твердить: «А мой-то, малой-то?» В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул. «Ничего, дескать, не робей». Я заширкал носом. Дед погладил меня по голове, и так долго копившиеся слезы хлынули безудержно из моих глаз. «Ну что ты, что ты?» — успокаивал меня дед, обирая большой жесткой рукой слезы с моего лица. «Чего ты голодный-то лежишь? Попроси прощения. Ступай, ступай!» — легонько подтолкнул меня дед в спину. Придерживая одной рукой штаны, я прижал другую к глазам, ступил в избу и завел. «Я больше!» И ничего дальше сказать не мог.
«Ладно уж, умойся, да садись трескать. Все еще непримиримо, но уже без угрозы, без грома», — сказала бабушка.
Я покорно умылся. Долго и очень тщательно утирался рушником, то и дело содрогаясь от все еще не прошедших всклипов, и присел к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку вожжи, еще что-то делал. Чувствуя его незримую надежную поддержку, я взял со стола краюху и стал есть сухомятку. Бабушка одним махом плеснула в бокал молока и со стуком поставила посудину передо мной. «Ишь ведь какой смирненький! Ишь ведь какой тихонький! И молочка не попросит!» Дед мне подморгнул: «Терпи!» Я и без него знал, боже упаси сейчас перечить бабушке или сделать чего-то не так, не по ее усмотрению. Она должна разрядиться, должна высказать все, что у нее накопилось, душу отвести должна. Учиться школы. Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница, муж с женою, стали думать, где поместить фотографа на ночевку. Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у нашей учительницы, уже 3 раза заговаривала пупок детенку, но он все равно орал ночи напролет. И, как утверждала бабушка, наревел пуп с луковицу величиной. Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка. Висел там пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ с пьяну или так, забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона. Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмешалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в кутью и с напором, правда, конфузливым напором, взялась убеждать. «Им там и нельзя. Ямщиков набьется полна изба, самогон купить зачнут. Что ж делать? Я сейчас, я мигом», — сказала тетка Авдотья, накинула полушалок
и выкатилась на улицу. Тетка Авдотья пристроила фотографа у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе такой человек, грамотный и деловой. Происходил он из ссыльных. Ссыльными были не то его дед, не то отец. Сам же он давно женился на нашей деревенской молодице, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаву, на лесозаготовках, на выжиге и звездке. Фотографу, конечно же, только в доме десятника и место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят. Вздохнул учитель облегченно. Ученики вздохнули, село вздохнуло, все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят, как полагается. Хорошо снимал. Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках оказалось не в мою пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, а плохие — назад. Так порешили ребята. Ни в ту зиму, ни во все последующие я не удивлял мир прилежанием и поведением. Мне даже и на середину рассчитывать было трудно. Нам с Санькой быть сзади. Мы полезли в драку, чтобы боем доказать. Все, мол, равно, люди мы пропащие. Но ребята не стали с нами драться, а прогнали нас из своей компании. Тогда пошли мы с Санькой на увал и начали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Мы ухарски гикали с Санькой, разбили о камень головки санок, коленки посносили, вывалились, начерпали полные катанки снегу. Бабушка моя уже затемно сыскала нас с Санькой на увале и наподдавала обоим. Ночью наступила расплата за мой отчаянный разгул. У меня заболели ноги. Они всегда ныли от ревматизни, как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанке снегу, тотчас же нуть в ногах переходила в невыносимую боль. В эту ночь я долго терпел, чтобы не завыть, очень долго. Я раскидал одежонку и прижимал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи. Я растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие ноги, засовывал их в теплый рукав полушубка, ничего не помогало. И я завыл. Сначала тихонько, пощенячье, а потом уж в полный голос. «Так я и знала, так я и знала!» — проснулась и заворчала бабушка. «Я ли тебе язвила бы тебя в душу и в печенке не говорила? Не студися, не студися!» — повысила она голос. «Так он ведь, он бабушку послушает, он бабушкиным словам вольмет. Загибат теперь, загибат, худа немочь! Молчи лучше, молчи!» Бабушка поднимается, приседает, схватившись за поясницу, и собственная ее боль действует на нее усмиряюще. «И меня загибат!» Она зажигает лампу, уносит ее с собой в кутью, и там звенит посуду и флакончиками в настенном шкафу. Она ищет подходящее лекарство, и я, припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданием, разом впадаю в усталую дрему. «Где ты тутака?» «Здесь я!» По возможности жалобно откликаюсь я и перестаю шевелиться. «Здесь я!» — передразнивает бабушка. Она нашаривает меня в темноте и перво-наперво дает за трещину. Потом она долго натирает мои ноги нашатырным спиртом. Бабушка втирает спирт основательно, досуха, и все шумит. «Я ли тебе не говорила, я ли тебя не упреждала?» И одной рукой натирает, а другой поддает мне, да поддает. Я уж не гугу, не огрызаюсь, не перечу бабушке. Лечит она меня. Бабушка выдохлась, умолкла. Заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги дряхлой пуховой шалью, накрыла полушубком, вытерла слезы с моего лица, шипучие от спирта ладонью. «Христос с тобой, Господь с тобой. Спи, батюшка», — пробормотала она и спустилась с приступки. Теперь бабушка заодно и свою поясницу, и свои руки-ноги натрет вонючим спиртом, опустится на скрипучую деревянную кровать, забормочет молитву Пресвятой Богородице, якобы охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервется, слушается, как я засыпаю, и где-то уж сквозь склеивающийся слух я слышу: и чего она к ребенку привязалась? А будки у него починиты, догляд людской. Вон ливонтьевские каторжанцы босиком по снегу носятся. А тут не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковый, теплый, потому что она мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал всю ночь, и бабушка уже не колотила меня, а вконец напуганная, перепробовавши все свои лекарства, заплакала сама и напустилась на деда. «Спишь, дрыхнешь, старый одер!» «Да не сплю я, не сплю! Че делать-то? Бани затопляй!» «Средь ночи, средь ночи! Эй, барин, ребенок-то!» И тут же бабушка закрылась руками. «Да что ж это за напасть такая? Да за что же это сиротиночку мою ломат, как тонкую талинку? Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Чего ищешь? Вчерашний день ищешь? Вон твои рукавицы, вон твоя шапка!» Утром бабушка унесла меня в баню. Сам я идти уже не мог. Долго растирала мои ноги бабушка запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, сквозь тряпки парила меня всего, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же нашатырным спиртом натерла. Дома бабушка дала мне ложку противной водки, настоянной на борце, и брусники моченой дала. После всего этого напоила молоком, кипяченым с маковыми головками, и я проспал до полудня. Разбудился я от голосов. Санька припирался или ругался с бабушкой в кутье. «Не может он, не может, я тебе русским языком толкую», — говорила бабушка. «Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила. Все, худо ли, бедно ли, изладила, а он слег». «Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина», — настаивала Санька. «Не может, — говорю». «Постой-ка, это ведь ты его, каторжанец, сманил на увал-то», — осенила бабушку. «Сманила тепереча». «Бабушка Катерина». Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что я все могу, что нет для меня преград. Но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут. «Все равно пойду», — кричал я на бабушку. «Давай рубаху, штаны давай, все равно пойду». «Да куда пойдешь-то? С печки на палате», — покачал головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку, чтоб Санька поскорее убирался. «Санька, постой, не уходи!» — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала: «Ну куда пойдешь-то? Куда?» «Пойду, давай рубаху, шапку давай». Вид мой поверг, должно быть, и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался и начал скидывать с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования. «Ладно», — решительно сказал Санька. «Ладно», — еще решительней повторил он. «Раз так, я тоже не пойду. Все». И под одобрительным взглядом бабушки Катерины проследовал в середнюю. «Не последний день на свете живем», — солидно заявил Санька. И мне почудилось, не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. «Еще наснимаемся. Ништяк. Поедем в город и на коне, а может, и на автомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина?» — закинул Санька удочку. «Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город. И к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?» Санька Волкова не знал. И я тоже не знал. Самолучший это в городе фотограф. Он хоть на портрет, хоть на пачпорт, хоть на коне, хоть на ероплане, хоть на чем заснимет. А школу? Школу он сфотографирует. Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной, к полу привинченный, — приуныла бабушка. Вот, а ты? Чего я? Чего я? Зато Волков сразу в рамку вставит. В рамку? Зачем мне твоя рамка? Я без рамки хочу. Без рамки хочешь? Так на, отваливай. Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся. Бабушка покидала в меня одежонку, рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки. Все покидала. Ступай, ступай. Бабушка худо тебе не хочет. Бабушка враг тебе? Она кол него аспиду в юном вьется, а он, видали? Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят? В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала мне варенье, брусницы и настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке и глядел на улицу, куда мне ходу пока не было. Деревенское окно, заделанное на зиму, — это своего рода произведение искусства. По окну, если, не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и какой обиход в избе. Бабушка рамы вставляла на зиму с толком и неброской красотой. В горнице межрам бабушка валиком клала вату и на белое сверху кидала 3-4 розетки рябины с листиками, и все. Никаких излишеств. В средней же и в кутье бабушка межрам накладывала мох вперемешку с брусничником. На мох несколько березовых углей бросала, а между углями ворохом рябину, уже без листьев. Разницу в оформлении окон бабушка объясняла так. Мох сырость засасывает, уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, скутьи чат. Бабушка иной раз подсмеивалась надо мной, выдумывала разные штуковины, а много лет спустя у писателя Александра Яшина, которому никогда не было надобности придумывать народные приметы, я прочел о том же «Рябина от угара первое средство». Целую Европу, если не две, можно уместить между Вологодской землей, на которой вырос Александр Яшин, и Саянскими горами, где прошло мое детство. А вот поди ж ты, приметы одни. Видно, народная мудрость не знает границ расстояний. Но это к слову. Бабушкины окна и соседские окна изучил я все за время болезни. У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах целые не все, где фанерка прибита, где тряпками заткнута. У тетки Авдотьи в доме наискосок меж рам навалено всего, и ваты, и моху, и рябины, и калины, а главное цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконках, на угловике, и теперь попали украшением межрам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одинокая кукла и безносая собака-копилка. И сама тетка Авдотья такая же, бурная, шумная, бегучая. Все в ней навалом, и легкомыслие, и доброта, и сварливость бабья. Дальше тетки Авдотиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них, не знаю. Раньше не обращала внимания, некогда было. А теперь вот сижу, да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю. Какая тоска! От нечего делать я отрываю листья у мятного цветка, мну в руках. Воняет этот цветок, что нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает и пьет с вареным молоком. Еще на окне алоэ остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза. Но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов. Потом склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли. Корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Вот сейчас почти все горшки с цветами, геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки. Но как только на колени под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из-под пола старый чугунок с дыркой на дне и поставит его на теплое окно в кутье. И через 2-3 дня из темной нежилой земли проклюнутся 2 или 4 бледно-зеленых острых побега, и пойдут они торопливо вверх, На ходу будут они копить в себе темную зелень, разворачиваться в длинные листья. И однажды возникнет в пазухе этих листьев круглый пенек, проворно двинется в рост, опередит листья, породившие его, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо. Я всегда караулил тот миг, то мгновение свершающегося таинства, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете тайно от людского глаза зацветала луковица. Станешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, и вдруг бабушкин голос остановит: «Гляди-ка, живунчик какой у нас народился!» На окне, в старом чугунке возле замерзшего стекла, над черной землею висел и улыбался мне ярко-губый цветок с белой, таинственно мерцающей сердцевиной, и как бы говорил младенчески радостным ртом: «Ну вот и я! Дождался?» И к красному граммофончику его тянулась рука. Хотелось дотронуться до цветка, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника весны. И после того, как загоралась на окне луковица, заметнее становился день. Чаще и чаще плавились под солнцем обмерзлые окна. Бабушка доставала из подполья все остальные цветки, и они тоже возникали из земли и тянулись к свету, обрызгивали окна и наш дом цветами, а луковица меж тем, исполнив свое дело, указав путь весне, сворачивала темные граммофончики, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими ремнями стеблей и, забытая уже всеми, ждала своего часа, чтобы снова порадовать людей. Во дворе залился шарик. Бабушка перестала подчиняться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась и побежала в кутью. «Какой там лишак ломится? Милости просим, милости просим!» Совсем другим церковным голоском запела бабушка. И я понял, что к нам нагрянул важный гость. Я поскорее на печку спрятался и увидел с высоты школьного учителя, который обметал веником катанки, и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, пригласила учителя проходить, а одежду его бегом умчала в горницу, потому как считала, что в кутье учителевой одежде висеть неприлично. Я притаился на печи. Учитель прошел в середнюю, еще раз поздоровался и справился обо мне. «Поправляется, поправляется», — ответила за меня бабушка и потребовала, чтобы я слезал с печки. Боязливо и нехотя я спустился вниз и присел на бабушкину кровать. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо мне улыбался. Я не помню его имени и отчества, фамилию тоже не помню, а вот лицо, хотя и малоприметное, не забыл до сих пор. Лицо учителя было бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа у него под политику, волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенно не было. Разве что немного печальные, того необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки Левонтьевского. Было ему лет 25, но он мне, конечно же, казался очень взрослым и очень солидным человеком. «Я принес тебе фотографию», — сказал учитель и поискал глазами портфель. Бабушка всплеснула руками и помчалась в кутью, портфель остался там. И вот она, фотография на столе. Я смотрю. Бабушка смотрит, учитель смотрит. Сколько ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе. И лица величиной с подсолнечные семечки. А узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии. Вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька Хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня. В середине, в гуще ребят, учитель и учительница. Он в шапке и пальто. а она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята что-нибудь сморозили смешное. Им что, у них ноги не болят. Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, надувает, вред мне наносит, а тут вощувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще я перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня худая немочь? Ничего, ничего, успокаивал меня учитель. Фотограф, может быть, еще приедет. А я что ему толкую? Я тоже и толкую. Я отвернулся. Моргаю на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в середнюю, и губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет. Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами. «Как парнишечка? Грызь-то не унялась?» «Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Сегодня спокойнее стал. И слава Богу! И слава Богу! Они, ребятишки, пока вырастут, ой, сколько натерпишься с ними! Вон у меня их сколько, супчиков-то! Было, а ничего, выросли, и ваш вырастет!» Самовар запел в кутье протяжную, тонкую песню. Разговор шел о том, о сём. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил. Учитель поинтересовался насчет деда. Сам-то? Сам уехал в город с дровами. Продаст? Деньжонками разживемся. Какие наши достатки? Огородом, коровенкой, да дровами и живем. Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?
«Какой же?»
— насторожилась бабушка. «Вчера утром я обнаружил у своего порога воз дров, сухих, швырковых, и не могу дознаться, кто их свалил.
А чего дознаваться-то?
Нечего и дознаваться-то. Топите и все дела.
Да как-то неудобно.
Чего неудобно? Дров-то нету?
Нету.
Ждать, когда сельсовет привезет? А привезет, так сырье осиновое». Околейте вместе с ребеночком. А ребеночек у вас хлипкий, и работа ваша умственная, в тепле ее делать надобно. Топите, топите.
Мне кажется, бабушка знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.
Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее и молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни поселенцев, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться можно на кого угодно, на сельсовет, на пьяного мужа, который буянит. На что уж дядя Левонтий, когда пьяный, лиходей из лиходеев, всю посуду перебьет, жене, тетке Васене, фонарь повесит, ребятишек всех разгонит. А как побеседовал с ним учитель? Исправился дядя Левонтий? Хоть и неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал. Ну, чисто рукой снял. И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы... Да ежели со мной по-людски? Да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну. Если такого человека пообидят... Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока, а то сметанки, творогу или брусники ту и сок. Ребеночка доглядят, полечат. Если надо, учительницу не обидно отругают за неумелость в обиходе с ребенком. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воды таскать с Енисея. Один раз в школу учитель пришел в катанках, через край зашитых. Умыкнули бабы катанки вечером и к сапожнику Жеребцову их снесли. Шкалик сапожнику поставили, чтоб с учителя ни, боже мой, копейки не взял, и чтоб к утру, к школе, все было готово. Сапожник Жеребцов человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, шкалик спрятала и не отдавала до тех пор, пока он катанки не подшил. Учителя были заводилами в деревенском клубе, Играм и танцам молодежь учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять попов и буржуев в них. На свадьбах они бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ наш выпивкой их не неволить. Очень мне жаль, что многое нынче утратилось из уважения к сельскому учителю. Хотя и школы в деревне лучше, и учителя грамотней, а нет уже того прежнего почтения к ним, нет. В какой школе начали наши учителя? В старом деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь наш первый класс и один красный карандаш. Мы принесли с собой из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, а потом он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Считать учились на спичках. Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, а на двух других — ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырье». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра. Старых самоваров, плугов, костей, тряпья. Появились в школе тетрадки, карандаши, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, а женщины разжились иголками, нитками, пуговицами. Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники. Один учебник на пятерых, а после один на двоих. Столы и скамейки сделали деревенские мужики, и плату за них не взяли. Обошлись Магарычем, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату. Учитель и фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу нашу. Это ли не радость? Это ли не достижение? Учитель пил с бабушкой чай, и я пил чай, первый раз за одним столом с учителем. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и наставила и варенье черничное, и брусница, и сушки, и лампосейки, и пряники городские, и молока в нарядном сливочнике, чего тут только нет. И я очень рад, что учитель пьет у нас чай безо всяких церемоний, разговаривает с бабушкой. И все у нас есть, и стыдиться перед таким гостем за угощение не приходится. Учитель выпил 2 стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще и извинялась по деревенской привычке за бедное угощение, а учитель благодарил ее, говорил, что он всем премного доволен и желал бабушке доброго здоровья. Когда он уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал. Скоро ли опять фотограф приедет? «А чтоб тебя приподняло да шлепнуло!» Бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя и недовольно нахмурилась. «Думаю, скоро», — ответил учитель. «Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь». Он поклонился дому, и бабушка проводила его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене своей, будто та была не через 2 посада от нас, а не весь в каких краях. Брякнула щеколда ворот, я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу, и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться. Вроде бы и грустно, и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе чего-то щемливо, и хотелось плакать. Бабушка убирала со стола богатую снеть. «И не поел-то ничего», — сокрушалась она, «и чаю 2 стакана только выпил. Вот какой культурный человек! Вот грамота чего делает!» И увещевала меня: «Учись, Витька, хорошенько. В учителя, может, выйдешь, либо в десятники». Она еще много говорила умиротворенным голосом, не шумела в этот день ни на кого и хвасталась всем, кто заходил к нам, что был у нас учитель, чай пил, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал. Фотокарточку школьную бабушка всем показывала. Сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась эту фотокарточку заключить в рамку, которую она купит на базаре. Рамку она и в самом деле купила. Фотографию на стену повесила, но в город меня не свезла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков. К весне тетрадки, вымененные на утиль сырье, исписались, краски искрасились, карандаши истрогались, и учитель стал водить нас по лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо. Как он много знал! И что кольца у дерева — это годы жизни его, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечится от нервов, и что из березы фанеру делают, и что леса сохраняют влагу в почве, а значит, и жизнь речек. Но мы тоже по-своему знали лес. Учитель слушал нас и учился. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек, зверьков, и если он заблудится в лесу, как выбраться, рассказали. Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на камень отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал: «Ой, змея, змея!» И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела. Еще и подумать мы ничего не успели, как учитель оттолкнул нас, а сам схватил палку и принялся молотить по змее и по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки от подснежников. Змея кипела ключом и подбрасывалась на хвосте. «Не бейте через плечо! Не бейте через плечо!» — кричали мы, но учитель не слышал нас. Он бил и бил змею, пока она не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи и обернулся. Руки его дрожали, весь он дрожал. Ноздри и глаза его расширились, и весь он был белый, а политика его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах. Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку. «Пойдемте, ребята, отсюда», — сказал учитель. Мы и посыпались с горы, а он шел за нами и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея живет и погонится следом. Под горой учитель забрел в речку, попил из ладони воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил: «А почему вы кричали, чтоб я не бил гадюку через плечо? Разве нельзя? Закинуть же на шею змею можно. Она зараза такая, обовьется вокруг палки», — объяснили мы учителю. И кто-то неожиданно спросил: «Да вы раньше-то хоть видели змею?» «Нет, в первый раз», — виновато улыбнулся учитель. «Там, где я рос, никаких гадов не водится. Я ж с Кубани. Там нет таких гор, и тайги такой нет». Мы стояли с открытыми ртами, слушали. Вот те и на. Значит, надо было оборонять учителя. А мы? Прошли годы, многие годы минули. А я таким вот и помню деревенского учителя. С чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Та школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по уголкам, но всех ребят я узнаю на ней. Где они сейчас? Кто они? Половина из них, если не больше, полегла в войну. Всему миру известно их имя — сибиряки. Иногда возьмешь в руки школьную фотографию, и снова нахлынет, нахлынет. Вспомнишь, как суетились наши бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки. И все равно бедновато, очень бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано «Каракулиста» — овсянская начальная школа первой ступени. На фоне деревенского дома с белыми ставнями ребятишки. Кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл. Иные сидят, иные стоят, а которые и на снегу лежат. Смешная фотография. Но никогда я не смеюсь над деревенскими фотографиями. Солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях и начищенных сапогах. Их-то всего больше и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше сняться на карточку. Мои тетки или дядья в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, а дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза. Или казак, точнее мой сродный братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, где изображен казак с газырями и кинжалом. Люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми на показ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме. Я все равно не смеюсь, не могу смеяться. Деревенская фотография — это своеобразная летопись нашего народа, настенная история его. Конец книги. Содержание. Виктор Астафьев. «Зрячий посох». Первая дорожка первой кассеты. Рассказы. «Васюткино озеро». Конец первой дорожки четвертой кассеты. «Злодейка». Начало третьей дорожки четвертой кассеты. «Запах сена». Начало третьей дорожки четвертой кассеты. «Конь с розовой гривой». Конец третьей дорожки четвертой кассеты. «Фотография, на которой меня нет». Середина четвертой дорожки четвертой кассеты. Читала Ирина Ересанова.